Немые колокола. Пасху 1993 года мать отца Василия, Анна Михайловна Рослякова, встретила радостно, была в церкви, а потом разговлялась дома с ближними. Праздничный стол еще был накрыт, когда в дверь позвонили. Увидев стоящих в молчании у порога оптинских иеромонахов, мать все поняла и ничему не поверила. Это был ей первый посмертный дар от сына, явственное чувство, что сын живой. Мать не отходила от гроба, а потом от могилки. «Анна Михайловна, пойдем чай пить», — уговаривали ее. Но, отойдя от могилки, она начинала тосковать и говорила: «Пойду к сыночку, с ним веселей». Так и провела она долгие дни и месяцы сперва у гроба, а потом у могилы сына, обретая лишь здесь покой. «Анна Михайловна, веруешь ли, что отец Василий живой?» — спросил ее отец-наместник. «А то как же, живой? А в загробную жизнь веруешь?» «Нет». «Как же так? Выходит, отец Василий живой, а загробной жизни нет?» «Да откуда мне, батюшка, знать про загробную жизнь? А что отец Василий живой, знаю». Так начался ее путь к истинной вере, и мать все сидела у могилы сына, разговаривая с ним как с живым. Иконописец Павел Бусалаев вспоминает: «На Пасху 1993 года я был в Москве, а вечером позвонили. Отец Василий убит. Слава Богу!» — воскликнул я в потрясении и думая вот о чем. Больше всего в жизни отец Василий хотел быть с Богом, и он дошел до него, соединившись с ним. Мы познакомились с ним еще в Москве и обрадовались, встретившись в Оптиной. Отец Василий по послушанию расселял тогда паломников и заведовал раскладушечной. Я пожаловался ему, что из-за многолюдства в гостинице не могу работать. И он отвел мне укромный уголок в раскладушечной, сказав: «Вне уединения нет покаяния». А по утрам он будил меня на полуношницу: «Вставайте, сэр, вас ждут великие дела». Я не могу назвать себя другом отца Василия, хотя он всегда приглашал заходить к нему в келью. Но я старался ему не мешать, понимая разницу между нами. Я весь на поверхности, а он уходил вглубь. Что я мог бы ему сказать? Он был на несколько порядков выше меня. А его жизнь была столь стремительным восхождением к Богу, что рядом жил в душе холодок, а вдруг сорвется на крутизне. К сожалению, многие на моих глазах хорошо начинали, а потом, сорвавшись, падали вниз. И тут было пережито столько личных трагедий, что я боялся за отца Василия. Когда я узнал об убийстве отца Василия, то в потрясении ходил по комнате, мысленно разговаривая с ним: «Отец, ты дошел, ты победил, отец». Помню, отец Василий обратился ко мне с просьбой: «Напиши мне икону моих святых». А у меня их трое: благоверный князь Игорь Черниговский, святитель Василий Великий и Василий Блаженный. Я чувствую, как все трое мне помогают, и чувствую связь с ними. Не мне судить о качестве этой работы, но тут был тот редкий случай, когда я знал откуда-то, что пишу икону святому. «Да, отец», — говорил я ему мысленно, — «в тебе есть благородство и мужество князя. Тебе, как Василию Великому, дан дар слова, и тебе дана мудрость блаженного, чтоб скрыть все эти дары». За 10 дней до Пасхи у меня родилась дочь. Мы с женой перебрали все святцы, но ни одно имя не ложилось на сердце. «Подождем», — сказал я жене. «У меня такое чувство, что на Пасху Господь даст ей имя». И когда позвонили, что убит отец Василий, я сказал жене: «Вот и дал Господь имя дочке. Мы назовем ее в честь отца Василия». В греческих святцах есть женское имя Василия, а у нас его нет. Мы окрестили дочку Василисой, свято веруя, что небесный покровитель нашей дочери, новомученик Василий Оптинский, поможет ей в жизни и не оставит своим заступлением. Канонизации святых всегда предшествует вера в их помощь и заступление. Рядом с девочкой Василисой в Оптинском храме нередко стоят двое белоголовых близнецов – Лев и Макарий Шиповские, названные так при рождении в честь еще не канонизированных тогда преподобных оптинских старцев Льва и Макария. В год канонизации старцев им было уже по 6 лет. Были люди, сразу ощутившие, что от новомучеников исходит благодать. Но таких сперва было немного. Оптина в те дни застыла от горя, и молчали на Пасху немые колокола. Сразу после убийства, узнав, что преступник уходит от Оптиной лесами, паломники, не сговариваясь, бросились в лес. Впереди всех бежал окормлявшийся у отца Василия 2-метровый гигант Виктор. Исхлестанный ветвями и черный от горя, он был страшен. И когда наперерез ему из леса выскочил паломник в черной шинели, каждый в ослеплении горя подумал, что настиг убийцу. Они бросились друг к другу, чтобы схватиться в смертельной схватке, и лишь в последний момент опустили руки, заплакав. На Пасху был по-весеннему солнечный день, а после убийства будто вернулась зима. Дохнул холодный ветер, пошел дождь, а потом снег. Бил озноб, а люди стояли, не расходясь, у залитой кровью звонницы и там, где алела от крови отца Василия первая молодая трава. Кто молился, кто крепился, а кто не мог унять слез. И резал по сердцу ляск экскаватора, копающего могилы для братьев. Инок Макарий Павлов, скульптор по образованию, вспомнил, как великим постом приходил к нему инок Ферапонт. В ожидании монашеского пострига он начал вырезать для себя постригальный крест, но почему-то не получалось. «Странно, — сказал он, — всему монастырю постригальные кресты резал, а себе не получается. Вырежи мне крест!» И теперь инок Макарий резал ему крест на могилу. Позже он разыскал в келье инока Ферапонта этот незавершенный постригальный крест, обнаружив, почему не получалось. Дерево переспело изнутри. Настал срок даже дереву. Но как же изнемогала тогда от боли душа. И люди мокли под дождем, застыв от горя и пронзительного чувства одиночества. Почему молчит страна? Телеграмму соболезнования прислал только святейший патриарх Алексий. Ни слова сострадания в прессе. Напротив, богоборческий дух массовой прессы, разумеется, не был новостью. И все же казалось, мы люди, мы соотечественники, а в России не пляшут на гробах. Теперь кощунствовали кто как умеет, не стесняясь разверстых гробов. «О, Россия, Россия!» — сказал после революции духовник царской семьи архиепископ Феофан Полтавский. «Как страшно она погрешила перед благостью Господней! Господь Бог благоволил дать России то, чего ни одному народу на земле не давал, и этот народ оказался таким неблагодарным. Оставил его, отрекся от него, и потому Господь предал его бесам на мучение. Бесы вселились в души людей, и народ России стал одержимым, буквально бесноватым. И все то, что мы слышим ужасного о том, что творилось и творится в России, о всех кощунствах, о воинственном безбожии и богоборстве, все это происходит от одержимости бесами. Но одержимость эта пройдет по неизреченной милости Божией, народ исцелится, народ обратится к покаянию, к вере. Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но того православия, что было прежде, уже не будет. Тяжко было в те дни. И лишь позже открылось, что в этих тяжких родовых муках рождалась новая, иная Оптина. Вот 2 характерных эпизода тех дней. На 2-й день после убийства из Оптины спешно уезжал паломник, собиравшийся прежде поступать в монастырь. «Боюсь, что меня тоже убьют», — сказал он провожавшему его брату. «Не бойся», — ответил тот, — «Богу нужна жертва чистая». А мы с тобой больше фингала пока не заработали. Он уехал, а в Оптину приехал баптист, попросивший окрестить его. Я долго искал истинную веру, — сказал он. А когда услышал по радио про убийство, то понял, здесь Голгофа, а значит, здесь Христос. Его крестили. На Пасху трое новомучеников были причастниками, и их кровь соединилась с кровью Христовой. Игумен Энс, братья, осторожно стесывали с пола звонницы эту намокшую от крови щепу, настилая новый пол. И как когда-то в римском Колизее христиане бережно собирали песок с кровью мучеников, так и ныне люди благоговейно разбирали по щепотке землю, напитанную кровью отца Василия, и окровавленную щепу со звонницы. И дано было этим святыням разойтись потом по всей России в ладанках и мощевиках. Из дневниковых записей иконописца Тамары Мушкетовой. Это случилось на Пасху в 6:15 утра. Мы разговлялись за чаем в иконописной мастерской, когда благовест колоколов вдруг оборвался и раздался тревожный звон. «Какой странный звук», — сказал Андрей, разливая чай. «Скорее набат». А я еще подумала с досадой. Вечно Андрей со своими шуточками. «Но какой же набат? Пасха ведь!» «Господи помилуй! То, что нам сказали, дошло не сразу. Яркая, вечная, радостная Пасха, и вдруг смерть. Раны у всех троих были страшные, в почке, а у отца Василия снизу вверх через почки под сердце, так что перерезало все вены. Он был еще жив, но умер по дороге в больницу. Многие плакали, а я нет. Ольга Колотаева, окормлявшаяся 2 года у отца Василия, все ходила кругами вокруг могилки старца Варсонофия и каким-то не своим голосом сипло охала и стонала. В тишине это было слышно. Произошло что-то огромное, что не вмещалось в меня. Умереть на Пасху через 1.5 часа после причастия и умереть на послушании в родном монастыре мучениками за Христа, о такой смерти можно только мечтать. Это было настолько выше обычной смерти, что из меня сами собой полились слезы. Было чувство, что Господь очень близко, а Его любовь излилась на нас так щедро, что это трудно вместить. И как душа грешника слепнет от Божьего света, так и моя грешная душа слепла и изнемогала от преизбытка Божьей любви. Все давно уже перестали плакать, а из меня все лились слезы. Надя пела панихиды в храме и то уходила из кельи, то возвращалась, спросив меня, наконец, что ты все плачешь. А я могла лишь сказать: «Господь так любит нас». И Надя заплакала, повторяя: «Да, да, да». Времена первых христиан стали вдруг явью. Я всегда боялась смерти, а тут впервые поняла то, чего не понимала прежде в житиях святых. Какая же у них была вера, если они не страшились мучений, но с радостью шли на смерть за Христа. Слава тебе, Господи, творяй чудеса! Не я одна, но многие в Оптиной, знаю, пережили это чувство. Все земное потеряло значимость. Приблизилось Царство Небесное и стало столь желанным, что хотелось смиряться перед всеми, жить только для Господа и даже пострадать за Христа. Совсем как во времена первомучеников, многие брали песок с кровью отца Василия и частицы дерева, напитанные кровью отца Трофима и отца Ферапонта. Но у меня почему-то никогда не было веры в земельку со святых могил, а крови я просто боюсь. И вдруг мне тоже захотелось иметь такую святыню, кровь мученическую. Но было уже поздно, и мне ничего не досталось. Когда гробы с телами убиенных установили в храме, на меня напала тоска. Я не могла смириться, что нет больше в живых нашего любимого батюшки Василия, и не представляла себе Оптиной без инока Трофима, рядом с которым у каждого возникало чувство радости. А инока Ферапонта я совсем не знала. Он был настолько молчалив и не от мира сего, что, когда он приходил к нам в иконописную мастерскую за книгами по древнерусскому искусству и молча просматривал их у полок, то даже мысли не возникало заговорить с ним. Я разгоревалась уже до тоски, когда мне передали в конверте кусочек дерева с кровью отца Ферапонта. И такая радость вдруг хлынула в сердце, что я прижимала этот конверт к себе и не могла разжать рук. Когда после погребения мы ходили молиться на могилки новомучеников и прикладывались к их крестам, то один отец Ферапонт отвечал мне на молитву радостным стуком в сердце. Сперва я подумала, это случайность, но все повторялось каждый раз. Почему так бывает, не знаю, но сердце знает и согревается. Из воспоминаний паломника-трудника Александра Герасименко. В день убийства москвич Николай Емельянов смочил полоски бумаги в крови звонарей Трофима и Ферапонта, а потом в пузырьке поставил их у себя дома в святом углу. Когда мы встретились через несколько лет, Николай рассказал мне о чуде. Кровь мучеников источает дивное благоухание. О том же самом мне рассказывал брат Евгений, причем я даже не спрашивал его об этом, но он сам подошел и заговорил о том чуде, когда благоухает мученическая кровь. В понедельник ближе к вечеру на звоннице были насланы новые полы. Но убили звонарей и молчали колокола. Колокола в Оптиной старинные и с особой мученической судьбой. Они достались обители в наследие от монастырей и храмов, разрушенных революцией 1917 года. Вот старинный колокол из Страстного монастыря, находившегося прежде в центре Москвы. Камня на камне от монастыря не осталось. Теперь здесь Пушкинская площадь и редакция газеты «Известия», написавшая о трагедии в Оптиной столь глумливо, будто все еще витает на этом месте дух губителей Страстного монастыря. А вот колокола из разрушенных храмов Костромы, Ярославля, еще откуда-то являющие собой немую повесть о гонении на христиан. Сколько крови пролилось уже под этими колоколами, и опять кровь. Моросил стылый дождик вперемешку со снегом, а люди молча стояли у немых колоколов. И все длилась эта немая Пасха с криком боли в душе. Почему безучастно молчит Россия, когда льется невинно православная кровь? Неужели мы опять забыли, что молчанием предается Бог? Так и стояли два дня, не замечая в скорби, как монастырь заполняется людьми. А люди все пребывали и пребывали, окружив звонницу плотным безмолвным кольцом. Сейчас уже забылось, кто первым ударил в колокол, но многим запомнился юный инок в выношенной порыжевшей рясе. Он был откуда-то издалека, и никто его в Оптиной не знал. Но он был светловолос и голубоглаз, как Трофим, и шел от ворот монастыря таким знакомым летящим Трофимовым шагом, что толпа, вздрогнув, расступилась перед ним. «Звонари требуются?» — спросил инок, вступив на звонницу. Все молчали, а инок уже вскинул руки к колоколам. И тут на звонницу хлынули толпой лучшие звонари России, оказывается, съехавшиеся сюда. Звонили в очередь, неостановимо. И звонили в эти дни все. Дети, женщины и даже немощные Трофимовы бабушки, приквалявшие сюда с клюшками, чтобы ударить в колокол. Раз убивают... «Будем звонить». 40 дней и ночей, не смолкая, гудели колокола Оптиной, будто сились разбудить весь народ. Но глаз беды не был услышан, а уже через полгода шли танки на Белый дом, и было много крови в тот год.